Не так-то просто успокоить ум. Немножко успокоился ум. Попели немного. Лучше стало. Очень трудно совладать с умом. Ум всегда будет стягивать нас в двойственность и создавать боль, импульсы боли, беспокойства. Двойственность в основном двойственность заключается в понятии друг-враг. В какое бы общество мы ни вошли, возвышенное или нет, ум рано или поздно разделит это общество на друзей и врагов. Будет общество чистых вайшнавов, если ум не под контролем, он все равно разделит это. Просто потому, что у кого-то другое мнение. Неважно, любая причина может найтись. Или другое умонастроение, другое понимание, другая природа. Все мы разные. И ум пользуется этим различием. Он демон. Он использует материальные различия, он не обладает духовным видением. Ему очень трудно осознать единство. Очень сложно примириться с врагами. И он очень привязан к друзьям, которые поддерживают его мнение. В этом также его жизнь, он клянется в патриотизме. Для того, чтобы кому-то причинить вред в итоге. Но что происходит с душой в это время? Душа падает, во власть ума попадает полностью. Ум окутывает тонкое тело. Это тонкое тело так могущно, что оно влечет за собой движение, поступки, работу, целую деятельность, планы. Все физическое тело подчиняется этому. Не тело действует, ум действует. Мы не видим ум, но как он действует, смотрите. Как могущно действует. Этот ум победить не представляется возможным. Если бы я даже и хотел бы, он не спрашивает меня. А имеет определенную силу. Как? Я знаю, что хорошо, что плохо, могу знать. Но ум сильнее моего знания. Так говорится, что он захватывает в свою власть разум и чувства. Они ему повинуются. И он как бы становится наместником души. Личности самой. Хотя эта личность страдает. Ум говорит, это для твоего блага, потерпи. Вот мы уничтожим всех врагов, и все будет хорошо. Он всегда говорит такие вещи. То есть этому делу люди посвящают жизнь, уничтожить какие-то противоборствующие силы, враждебные силы, неблагоприятные какие-то энергии, подчинить. Они не понимают, что это материальная природа. Друзья и враги, приятно, неприятно, боль, наслаждение – это различные проявления материальной природы. А все эти обозначения происходят в уме. И мы живем лишь только обозначениями, и наслаждаемся, страдаем только обозначениями. Очень трудно понять эту вещь. И очень трудно ум остановить, успокоить. И все же Кришна говорит, это возможно, если мы обретем определенные знания. Например, киртан умиротворяет на факт, мы чувствуем. И есть душа вечная, и есть счастье вечное тоже. И есть любовь к Богу, большая, очень большая любовь. Есть духовное пространство, где есть жизнь. Но ум, когда успокоен, может принять это как часть его наслаждения. Но потом, чуть позже, он спросит, а где факты? Где аргументы? Приятно, провели время, неплохо. Но неужели вы это все всерьез воспринимаете? Он позже скажет об этом. Где факты? Духовный мир, душа. Где аргументы? Поэтому мы каждый день читаем Бхагаватам. Не только поем киртан, танцуем, Но я читаю Бхагаватам. Нам нужны факты, аргументы. Есть же такая рубрика? Факты, аргументы? У нас тоже есть такая рубрика каждое утро. Факты, аргументы. Итак, 11-я песня Шримад Бхагаватам. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. В конце, когда мы уже получим все факты и аргументы, еще будет инициация сегодня. Сегодня у нас кандидат Наталья из Монреаля. Здесь она, где она? Все, она готова? Как она выглядит? Посмотрите, Матаджи, она готова? Да? Нарядили ее? Все? Надо нарядить, украсить, как праздник. То есть. Вот кантималы нужно будет одеть потом. Новые кантималы уже есть? Что? О, забыла. Кантимала на инициацию. Как бы мне не забыть тебя инициировать. Найдите какие-то кантималы. Какая инициация без кантимала? Что это такое? Гора Чандрика? У нас есть кантималы какие-то новые? Не знаю, посмотри. Потому что она забыла на инициацию кантималы. Итак, Шримад Бхагаватам, 11-я песня. Глава 29 Бхакти-йога. Текст прочитаем. Начнем с 16 текста. Висриджья самьямья самьяманан свандришан вриттамча дайхикам дайхиким пранамедандават бхумав ашвачандалагокарам. Висриджья, оставив Самаяманан, кто смеется, сван, своих друзей, дришам, мировоззрение, вридам, замешательство, ча и дайхиким, представление о себе как о теле, пранамет, нужно кланяться, дандават, падая ниц, как палка. Бхумау. На землю. А. Даже. Шва. Собакам. Чандала. Неприкасаемым. Го. Коровам. Харам. Яслам. Перевод стиха. Не обращая внимания на насмешки друзей, нужно перестать думать о себе и о других, как о телах, и забыть о нерешительности, неизбежно сопутствующей подобным представлениям. Нужно склоняться перед всеми, даже перед собаками, неприкасаемыми, коровами и ослами, падая ниц на землю, словно палка. Хороший текст. Преданные забывают это делать. Преданные думают, что они уже возвышены. Как они могут кланяться собакам и неприкасаемым или материалистам каким-то? Да кто они вообще такие? От них все беды и страдания. Верно же? Они же причиняют нам сплошные проблемы. Смеются над нами, критикуют нас, не понимают нас. Всегда нас кто-то преследует в материальном мире. Война. Объявляем войну материализму. Но здесь говорится другое. Война духовная, она другая. Мир – это тоже своего рода война. В каком смысле? что мы объявляем войну невежеству. И мир – это гораздо больше, нужно потратить усилий, чтобы поддерживать мир, чем воевать. Внутренних усилий. Материальных ресурсов больше уходит на войну. Но духовных ресурсов больше уходит на поддержание мира и терпеть, прощать. Какая война труднее? Мир поддерживать или воевать друг с другом? Здесь об этом говорится. То есть вот это умиротворение. То есть, чтобы научиться терпеть и быть решительным, несмотря на ту двойственность, окружающую нас, быть решительным в бхакти-йоге, необходимо склоняться. Это признак осознавшей души. Тот, кто видит душу, почитает ее. Нет других отношений. Если мы говорим, духовные отношения – это почтение, прежде всего, это уважение к Богу. Если даже человек не знает о своей душе, мы-то знаем, что у него есть душа. Мы знаем, как нужно почитать личность должным образом. Даже давая наставления, даже имея разногласия, мы должны знать, как почитать. Потому что в обществе преданных тоже есть различные уровни материализма, тонкого и грубого. То есть, потому что преданные разные категории есть. Есть чистые, ниргуна, трансцендентные личности. Они не соприкасаются с материей. Но другие соприкасаются с материей. И есть преданные, которые еще вообще в невежестве, они еще агрессивны, недобрые по натуре. Может быть, очень дурной характер, они не могут себя контролировать, свои слова и так далее. Они тоже будут смеяться, если вы действуете трансцендентно, если вы действуете непонятным образом для них. Они тоже будут недовольны, когда вы прощаете врагов. Это же враг. Наш враг. А вы его прощаете. Есть трансценалисты, которые вообще не видят таких различий, как друзей и врагов. Вообще не понимают, о чем речь идет. Они чисты. Но другие, они еще различают. И между ними, конечно же, должен быть какой-то закон, какие-то основания, чтобы утверждать, кто прав, кто не прав, а кто виноват. Иначе ум, он воспротивится. Он создаст много враждебных отношений. Есть какие-то законы. Законы этого мира отражены в законы Бога. Но в чем суть этих законов? Не насилие. Тот, кто совершает насилие, не может быть преданным. Даже тот, кто просто мясо ест животных, не может стать преданным. Не говоря о других формах насилия. Тот, кто для своего чувственного наслаждения совершает насилие, не может быть преданным. Это невозможно. Но на начальных этапах встречается всякое. Даже преданные могут совершать ужасные поступки, говорится. Только не думайте, что они за это не должны отвечать. Они должны за это отвечать. Нет таких прав, чтобы убивать преданного. Законов нет. Преданных на других законах. Но позор на всю жизнь будет. Это неизбежно. Реакция будет. Поэтому здесь не нужно искать справедливости. Каждый человек получает. Согласно своим прошлым действиям. Все. Настоящий момент – это наша деятельность в прошлом, то, что мы заслужили сейчас. И в данный момент мы все, допустим, слушаем класс Бхагавата. Но это тоже заслуга. Ум не помешал нам. Он не сказал, а что я там буду делать. Я все тоже слышу. Пойдем в Майю. Надо разобраться с жизнью. Там просто, собственно говоря, люди теряют время. Столько дел в материальном мире. Они слушают какие-то вещи, которые недостижимы или вряд ли существуют. Может быть, для кого-то это и полезно. Но тебе зачем туда идти? У тебя есть важные дела. На самом деле важные дела. Ум не пустит, не всех пустит. Но есть преданные, которые жаждут слушать о Кришне. Это трансцендентный уровень, это начало чистого преданного служения. Слух. Кришну получаем только на слух. Если мы преданы Кришне, мы будем очень ценить слушание Шраванам Киртанам. Причем именно Бхагаватам, Бхагавадгиту. Трансцендентные послания о Кришне, о преданных. Именно эти темы нас будут сильно волновать. А это означает, что ум становится другом. Ум приводит в нужное место в этом случае. И думает должным образом. И сердце преданного, оно размягчается, оно оттаивает. От всех этих оценок в гунах материальной природы. И тем не менее, каждый из присутствующих получает то, что он заслужил в прошлом. Это неизбежно. Мы не можем этого изменить, этот закон. Несмотря на наши духовные отношения, мы не можем избежать наказания за свои плохие поступки. Это ответственность личная. Личность отвечает. Общество тоже отвечает. Гуру тоже отвечает. И даже Кришна отвечает в каком-то смысле, потому что все мы его частички. Все мы отвечаем друг за друга. Особенно за свои поступки. Потому что мой поступок, он либо прославит это движение, либо опозорит это движение. Это же ответственность быть в сознании Кришны, не так ли? И даже преданные могут иногда смеяться друг над другом, критиковать друг друга. Здесь говорится об этом, не нужно на это обращать внимание. Согласно этому контексту, не нужно. Нужно быть почтительным ко всем, оставаться. Как я могу быть почтительным? Он критикует меня. Я не могу даже смотреть на этого человека, думать о нем. Но если говорится, тогда идите, кланяйтесь неприкасаемым и собакам. Начните с этого. Но эта практика настолько важная, духовная практика, что мы начинаем понимать присутствие Господа и души во всех живых существах. В конечном итоге проникает в наш разум и просветляет его. Нет друзей и врагов, оказывается. Ну да, есть невежество, есть страдания, есть заблуждения. Все, всякое бывает в этих гунах материальной природы. Но это не что иное, как великая иллюзия. Могущественная энергия Кришны, которую я по невежеству выбрал за истину. Я этот выбор сделал. Теперь я хочу слушать о Кришне. Я хочу сделать другой выбор. С умом очень трудно совладать. Преданные годами, десятками лет борются с умом, видно по глазам. И они могут победить. Через 20 лет сидят уже безучастные ко всему. Столько было раундов. Но в итоге одни нокауты. Ни разу эту маю не сбросил на обземлю. Ни разу такого не случилось. Она иногда поддавалась, конечно, мне и внушала, что я теперь великий, великий преданный, ты победил меня, конечно же. Но этот голос почему-то был сверху всегда. Голос побежденного всегда был сверху почему-то. Я почему я верил в него? Он никогда не просил о пощаде, он просто прославлял меня. И говорил, теперь ты достоин меня. А я верил в это все. То есть никогда, никогда не держал власть над Майей. Никогда такого не было. Конечно, бывают минуты у всех искренних преданных, когда ум плавится, сдается. Он больше не мешает. Он уже сам устал от всего этого. Преданный сидит и плачет по Кришне. Это значит, что ума нет. Все, сошел с ума человек. С платформы ума. По ком плачет? По Кришне? А где этот Кришна? Как можно плакать? Ты видел его когда-нибудь? Нет, я не вижу его, нет. Но я чувствую, что он есть. Ты сумасшедший. Подумай, как только начнешь, подумай. Вот как только начинаете думать, все, уже ничего не почувствуете. Потому что бхакти выше ума. Но мы все еще доверяем. Подумай, говорят. Ну ты подумай своей головой. Ну давай подумай. Ну да, точно, зачем ты расплакался? Чего-то я поддался на эти чувства. Это такая бестия, ум. Комментарий Хридананда с Госвами. Нужно учиться видеть во всех созданиях присутствие Верховной Личности Бога. То есть он здесь, Махарадж, не говорит, что нужно видеть это, нужно учиться видеть. Как это нужно видеть? Это я не могу видеть, я не вижу, я слеп. Но учись, тренируй глаза, упражнения, вверх, вниз, туда-сюда. Изучай. Что ты уставился в одну гуну только? Посмотри, еще есть другая и другие гуны. Ну, глаза свои раскрой, пошли. В одну гуну ты уперся, и ты все, ничего не видишь, все. И споришь со всеми, ходишь. И думаешь что-то про всех. Столько гун вокруг. Ну-ка, посмотри внимательно. Ты поразишься, как это Кришна из трех гун создал такое творение. Шри Чайтанья Махапрабху советовал всем преданным считать себя ниже травинки и быть терпеливее дерева. Пребывая в таком смиренном положении, человек может без всяких помех заниматься чистым преданным служением Господу. Преданному не приходят в голову нелепые мысли, будто корова или осел – это Бог. Скорее, он видит присутствие Верховного Господа во всех созданиях. На этом высшем духовном уровне восприятия не делает различий между живыми существами. Бога нет в этом мире, есть его присутствие как бы. Незримое присутствие. Вот это присутствие важно осознать. Может быть, тогда нам удастся увидеть личность, его форму, его присутствие в его изначальной форме. Но сначала нужно увидеть присутствие в живых существах. Сначала таков порядок. Почему? Когда мы увидим в теле свиньи сверхдушу, это означает, что больше мы не отрезвляем материю и дух. Свинья отвратительна. Но если вы там видите присутствие сверхдуши, вы уже не видите приятного, неприятного. Вы не видите свинью, видите живое существо. Да, в определенной гуне, совершенно верно. Но это не важно. Это временно. Что такое жизнь свиньи? Временная, незначительная вещь. Ведь разве можете придавать этому значение? Нужно ли оценивать поведение свиньи, ее характер, ее гигиену? Нужно ли это обсуждать в интернете? Голос общественности призывать или законы какие-то? Это незначительная вещь, потому что там есть сверхдуша, которая ведет ее дальше. Никто не стоит на месте. Ни осел, ни свинья, ни собака, ни человек. Однако есть преимущество у свиньи и у собаки, и у осла в том, что они идут наверх, ведомые сверхдушой. Тогда как человек может потерять это право и скатиться вниз до состояния свиньи. Как? Испытывая отвращение к свинье, он деградирует. Это материальная концепция. Отвращение естественно, потому что интеллект более развит. Чувства более развиты, более утончены у человека. Да, это эволюция, безусловно. Трава – это грубое, живое существо. Оно, говорят, тоже что-то чувствует, но очень слабо. Мы не можем применить туда какую-то этику или принципы религии, ахимсы и прочее. Нет смысла, там практически боли и наслаждения нет. Очень слабо различает трава. Можно ее косить газонокосилкой. Она не кричит, не сопротивляется, она почти ничего не чувствует. Она не различает боль и наслаждение так остро, как это делают другие виды жизни по эволюционной лестнице. Все больше и больше добавляется тонких развлечений, ощущений, приятное, неприятное, боль, наслаждение. Отсюда это друг и враг, и происходит в уме человека. Даже собака уже различает плохое и хорошее, потому что кто-то погладит, кто-то ударит. Видя эти боли и наслаждения, человек может понимать, что нужно устранить страдания из жизни. Задается вопросом, как эти вот различают Счастье, несчастье, боль и наслаждение. И он понимает, страдание нужно устранить. Это не моя природа, не природа живого существа. Так он приближается к душе. Душа не должна страдать. Правильно, правильно, правильный вывод. А как же не страдать в этом мире, если есть друзья и враги? Видимо, уничтожив врагов только. И тогда никто не будет страдать. Любой человек запутается в этой двойственности и в ощущениях. Поэтому шастры существуют. Есть наставление свыше, как научиться преодолевать эту двойственность. Терпеть, почитать, научиться смирению настоящему. Я не выше свиньи, как душа, как тело только выше. У меня есть разум, но не для того, чтобы критиковать свинью или унижать свинью, а для того, чтобы духовно продвигаться. Иначе возврат снова к животному существованию. Снова, снова туда же, очень быстро. Это быстро происходит. За одну жизнь можно так упасть, подниматься потом можно тысячи жизней вообще. Не рассчитаться. При одной очень осторожных словах и поступках. Но, к сожалению, многие преданные привыкли не контролировать ум и речь. Еще не привыкли. Они не могут сдерживать, терпеть свои эмоции. Эту двойственность. Начинают говорить. Человек, который под влиянием двойственности говорит, он говорит глупости. И как преданный он способен понять, что я наговорил глупостей. Я читал книги, я знаю этикет, ну что же я сделал? Я защищал одно, а унизил другое. Я неправильно поступил. А можно защитить что-то, не унижая другое? А можно показать золото, не показывая на грязь, на испражнение? Можно без двойственности это сделать? Можно только в случае, если мы будем осознавать Кришну. Если Кришна соприкоснется даже с испражнениями, они очистятся. Для него золото и испражнение одно и то же. Для Бога нет разницы. Ничем невозможно осквернить присутствие Бога. Здесь Бхагаватам говорится, как же осознать это присутствие Бога? В моей жизни она очистится сразу же. Мое существование подобно навозному червю. Но если будет присутствие Бога, все изменится. Если говорится, присутствие нужно осознать в живых существах, вот которые нас окружают вокруг, постоянно. Которые мы уже обусловились, привыкли уже, уже забыли эту ценность духовную, мы просто всех материально оцениваем по привычке. И как это делается? Как осознавать? Общаться. Преданные собираются, начинают говорить о Кришне. И они вдохновляются, когда говорят о Кришне. Они начинают говорить удивительные вещи, слушают друг друга. Сатата, Киртаянта, Мам, что говорится? Они собираются, чтобы прославлять Кришну. Они не говорят о своих мнениях в гунах природы. Они не собираются здесь бороться друг с другом. Они говорят об абсолютной истине. И постепенно, когда мы говорим, изнутри сердца проявляется Господь. И мы начинаем понимать друг друга, как преданных, как частичек Бога. То есть человек предназначен для этой роли, прославлять Бога, говорить о Боге. Осознавать его в своем сердце, и таким образом это выражается в почтении ко всему живому. Как здесь описывается в этом стихе? Есть собаки и свиньи, ладно, Бог с ним. Но тут еще одно слово, неприкасаемое. Чандал. Видели? Это хуже выглядит. Ну, свинья, понятно, она грязная, в канавах или в помойках, это понятно. Но человек. Нет, это больно смотреть, это страшно. Это очень страшно. Вы даже прикоснуться, даже смотреть боитесь на этого человека, что он бросит на вас взгляд, коснется своим взглядом вас. Или подойдет, дотронется до вас, вы просто отшатнетесь от ужаса. Это чандал. Они питаются ужасной нечистой пищей, они жрут в зловониях, эти люди. Они страшны на вид, все искореженные болезнями. И плохая карма очень. Они живут прямо, в испражнениях могут жить или на земле лежать. На них плюнут, они не обратят внимания. У них нет чистого, нечистого уже. Чандал, неприкасаемый. Здесь говорится, склонитесь перед ним. Но кто почитает бомжей у нас? Именно так мы смотрим, как на чандала. Отвратительно. Грязно, ужасно. Даже когда голос он говорит, невозможно слушать. Отвратительно все. Это хуже, чем стать свиньей, наверное. Так позорно. Но здесь говорится, как палка упадите перед чандалом, получите большую реализацию. Возможно, ему все равно, что вы делаете, но для вас это будет очень важно. Есть растения, травы, они приносят нам пользу, но они не знают об этом. Они не собираются нам пользу приносить, у них нет таких планов. Но мы ценим эти вещи, потому что они на самом деле полезны. То есть мы-то можем оценить, они не могут оценить, но мы-то ценим эти вещи. Корова дает молоко, она не думает о благе человечества, может быть. Но человек ценит и говорит, мать, вот это видение Бога, говорится. Ведь Путана пришла убить Кришну, говорится. Она пришла убить его. Она ракшасия. Она пила кровь младенцев, питалась их силой жизненной. И она хотела дать ему отравленную грудь, чтобы он пил молоко и просто умер от яда страшного. Это был ее план. Она не собиралась служить Кришне. Она не испытывала к нему бхакти, любви какой-то. А Кришна подумал, она меня кормила молоком, она моя мать. Вот к траве мы можем так относиться. О, какая хорошая трава, мы тут сидим, радуемся. Она нам ничего хорошего не делает, лично. Она просто такая, неосознанно. И Путана совершила такое вот неосознанное служение. Она на самом деле хотела убить Кришну, а Кришна ее возвысил в положение матери. Это присутствие Бога. Это присутствие Бога есть прямо в живом существе, в божествах. Есть рекомендации Панчаратри, как сделать присутствие Бога, как осознать, божества установить, говорить о Кришне, собираться вместе, соблюдать регулирующие принципы, слушать Шримад-Бхагаватам вместе. Мы почувствуем, что мы все вместе взятые. Мы создаем присутствие Кришны. Мы очень ценны друг другу, очень важны, очень дороги друг другу. Мы так вернемся к Богу все вместе. И если все-таки какие-то насмешки будут и непонимания друг с другом, и какие-то разногласия, все же нужно продолжать слушать о Кришне. Не обращать на это внимания, заговориться, а быть почтительным друг к другу. При этом каждый получает плоды собственных поступков. С этим ничего не поделаешь. Мы не сентименталисты, это материальная природа, она сурова. Я ват сарвешу бутишу мат бхава нападжая те таватта вам упаси таван мана кая вриттибхи. Пока в человеке полностью не разовьется способность видеть мое присутствие во всех живых существах, он должен продолжать поклоняться мне таким образом, используя свою речь, ум и тело. Комментарий. Пока человек полностью не осознает, что Верховный Господь присутствует во всех живых существах, он должен продолжать кланяться всем созданиям. Хотя он, может быть, и не способен в прямом смысле слова падать на землю перед каждым встречным, по крайней мере, мысленно и на словах он должен выказывать почтение всем живым существам. Это ускорит процесс самосознания преданного. Мысленно. Тут есть комментарий, вот как практичное предложение есть. В нашей культуре нас, конечно, не поймут, если мы будем кланяться перед всеми на улице. В Индии люди поймут, это делают, кто хочет. Люди понимают, что делает человек, то есть они не смущаются. Но здесь вряд ли это возможно применить, поэтому здесь, говорится, можно мысленно это делать. Ум существует для этого. Вот для этой цели ум существует. Если мы что-то не можем физически сделать, в уме можем сделать для Кришны. Все, что угодно можно сделать для Кришны, смотрите, при помощи ума. Физически, может быть, у нас нет дорогой посуды, в которой могли бы предлагать Кришне золотой и серебряный. Может быть, нет таких продуктов, разнообразны, как пхара-таварши, или спец, или умение, или еще чего-то нет, но в уме все можно создать. Можно создать золотую посуду, и бронзовую, и серебряную. Огонь можно создать на коровьем навозе, как полагается, не на газе, не на электрической плите, а зажечь из коровьего навоза лепешки. И печь чапати для Кришны. Ну, чувствуете, как хорошо? Уже все улыбаются. Смотрите, хорошо, как в ум попала такая информация. Печь чапати для Кришны на коровьем навозе. В уме сразу заполыхало все. Смотрите, это же каждый может зажечь такой огонь. Каждый. Почему не хотите? Что ум скажет? Ну, какие глупости? Ну, это что, игры детские, что ли? Да нет у тебя коровьих лепешек. И газа нет. Одна плита проклятая стоит. И квартира маленькая. И зависть будет говорить, не думай так, не надо себя вводить в заблуждение. Лучше добейся хорошей квартиры и хороших условий. Нет, через ум добивается человек. Не физически. Физически ничего невозможно. Если ума там нет, то и тела там не будет. Захватить не получится. Нужно приобрести, как дар Божий. Но это дело ума. Это материальный элемент, он непосредственно управляется анирудхой, экспансией Кришны. И нужно связать с Кришной то, что мы хотим. Да, вот нужно взять всю серебряную посуду на кухне нашу, взять бриллиантовые украшения для божеств. Ну, полно же у вас там богатств. Доставайте их, чего скупитесь. Рубины, самоцветы. И начинаете украшать божества, у вас же большие божества дома, большие, там у вас вся там парампара, панчитатва там вся, там Радха и Кришна, конечно же, там у вас на алтаре, смотрите, да? У всех. Там весь духовный мир у вас, если подумать. Если посмотреть, там ничего нет, конечно. Одна картинка какая-то под стеклом. Но на самом деле не так. И вы видите, что в вашем сердце развернется это все, и это есть. Независимо от того, что у вас физически присутствует, какие ценности, что нет. В сердце развернется картина. Отношения развернутся, потому что вы начнете служить, предлагать. На самом деле вы это делаете в сердце. Вы делаете это факт. И самое важное, что Кришна принимает это поклонение в уме так же, как если бы вы предложили это физически. И даже больше. Вот это ценно очень. Когда ум начинает служить Кришне, это очень ценно, это и есть смысл практики бхакти-йоги. Победа, победа над материальной природой, смотрите. Майя знает, что если она отпустит ум живого существа, он вырвется из ее когтей. Все, и не вернется никогда. Но она цепко держит. Ум, речь и тело. Поклоняться. Сарвам брахматма камтасья видьятма ма видьятма манишая парипашьянну парамит сарвато мукта самшая. Благодаря этому трансцендентному знанию о вездесущей личности Бога человек становится способен видеть абсолютную истину повсюду. Тогда, избавившись от всех сомнений, он прекращает кармическую деятельность. Значит, сомнения связаны с кармической деятельностью в этом контексте. До таких пор будет продолжаться кармическая деятельность, пока есть сомнения определенные. Человек будет заниматься кармической деятельностью ради плодов. Потому что плоды труда для него и представляют абсолютную истину, на что он опирается. На что другое не может опираться. Он сомневается, что можно что другое опираться. Как можем жить, не опираясь на деньги, на собственность, на приобретение наше? Интересно, что эти все ценности материальные нам никто просто так не дает. Это нужно заработать. Что-то становится вдвойне дороже и ценнее. Даже бедняк, который тяжело работает, он гордится ломаным грошом, потому что это тяжело создается. Он становится очень ценным, очень важным в его жизни, смыслом его жизни. Но так же работает осел, говорит, за бучок травы. Ачарьи говорят, сознание в таком. Он говорит, если я буду работать, хозяин даст мне пучок травы. И самое еще дорогое, самое важное в моей жизни, он меня пустит кослицы. А если я не буду работать, он меня бьет палкой. Он не понимает, что травы полно вокруг, растет сколько угодно. И ослиц бегает кругом немерено тоже. Так устроена природа. Странно, как действует майя. Она делает нас зависимыми. Ум. Ум осла, говорится. Ну, это его природой становится. Да, человек не должен уподобляться таким вещам. Он кланяется ослу в этом мире, как душе, как там сверхдуша, но он не уподобляется. И когда он видит там душу, сверхдушу, он, конечно же, не станет ослом. Но если он заводит дружбу со ослом, не с Кришной, а со ослом или с собакой, он уподобляется ослу или собаке. Если мы доверяем людям, которые также жадны и накапливают деньги, то мы уподобимся им. Но если мы видим в них сверхдушу, мы никогда не уподобимся этим людям. И ненавидеть их тоже не будем. Эти люди получат благо от этого видения, от этого видения. Этот взгляд очень важен. Каждый ждет этот взгляд трансцендентный на себя. Кто на меня посмотрит? Кто меня оценит по достоинству? Каждое живое существо, потерявшее себя, хочет этого взгляда понимающего. На другом Махарадж увидел взгляд Господа на себе, он просто потерял дар речи. Не знаю, вообще не мог говорить. В этом взгляде было все. Все, абсолютно истинно смотрит. Что можно скрыть? Он попытался что-то сказать, его переполняло все, его чувства, все это ожило, конечно, да, но Господь коснулся раковины его головы, говорится, чтобы он все-таки нашел слова, выразил себя, свою душу. Нужно прикосновение, или взгляд, или прикосновение. Каждый ждет этого взгляда, этого прикосновения к себе, которое оживит мою душу. А в этом мире люди касаются друг друга, возбуждаясь. Это прообраз, отражение этого. Но гуру тоже смотрит на ученика. Ученик тоже смотрит на гуру. И ученик смотрит на преданный, на божества, и божества смотрит на преданного. Достаточно этого? Чтобы оживить душу, этого касания, этот взгляд. И сомнения, они уходят, говорится. Это трансцендентное знание избавляет от сомнений человека. Он прекращает кармическую деятельность. Он становится свободным. Его разум свободный. Аям хисарва калпанам сатричи но матомама. Мадбхава сарвабхутишу мано ваккая вриттибхи. Этот метод использования ума, речи и способностей тела для осознания моего присутствия во всех живых существах, я считаю лучшим из методов духовного просветления. То есть Кришна объясняет, это 11-я песня. Здесь Кришна отвечает на вопросы Удавы. Очень сокровенные вопросы Удава задает. Очень глубокие темы обсуждаются. Здесь также Гита, собственно говоря, Кришна говорит. Это тоже Гита, песня божественная, Бхагавад Гита, но Удава Гита называют ее. Она Арджуне рассказал Гиту, и вот Удавин тоже рассказывает. Очень похожие вещи. Но это в 11-й песне описывается как суммарий всего этого знания. Заключение, то есть Кришна говорит сам тоже. Этот метод наилучший. Когда человек занимает ум, речь и тело, это самое лучшее, говорится. Если вы занимаете тело, это хорошо. Недостаточно, однако, потому что ум может находиться где угодно, и прогресс медленный очень. Но это тоже связь, это тоже йога. Где богатство ваше, там и сердце ваше, если вы просто приходите в храм, даете пожертвования какие-то простые. Но все равно же это ваша собственность, все равно это ваше отождествление. Вы отдаете его Кришне, начинаете думать о Кришне постепенно, ум тоже будет думать о божествах. То есть, если тело мы занимаем, постепенно можно увлечь и ум, если он хочет. Но если человек это делает для формально выполняет, этого не произойдет. Кайтова дхарма, говорится, она бесполезна, эта религия становится. Она существенно не изменит нашу жизнь и жизнь общества. Формальное отношение к религии. Если человек занимает речь, не тело, то за речью может последовать и ум. Если вы хотите говорить о Боге, вам придется думать. Как говорить о Боге? Придется мыслить, ум занять. Но если вы занимаете ум Кришны, то речь и тело автоматически будут заняты. Все будет занято. Ум повлечет все. Это лучший способ. Все занять. Нахьян го пакрами твам со маттармасья таваннапи. Майя вьяваси тасамьян ниргунатват анашина. Дорогой Утхава, этот путь, преданное служение мне, создан лично мной, и потому трансцендентен и свободен от любой мирской корысти. Встав на этот путь, преданный абсолютно ничего не теряет. В этом нет сомнения. Хотя великие мудрецы, знатоки духовной науки, разработали множество путей, которыми человек может идти к совершенству. Система бхакти-йоги, когда мы непосредственно принимаем покровительство Господа, с любовью служа Ему, создал сам Верховный Господь. Тот, кто служит Господу без всякой личной корысти, никогда не потерпит поражений на своем пути и в ближайшем будущем непременно вернется домой обратно к Богу. Кто-то спросит, а кто создал этот процесс? Откуда это? Источник. Кришна говорит, я, говорит, создал это. Он создал. От Бога. Поэтому говорим о парампаре, идущий начало от Кришны. Он дал этот путь. Это его путь, его непосредственный вклад в нашу жизнь. Есть вклад каждого из нас в эту жизнь. Хороший или не очень хороший, всякий, великий вклад может быть. Но у Кришны тоже есть свой вклад. Он дал бхакти-йогу. Еще прочитаем пару стихов. Йо-йо мои паре дхарма калпьяте нишпалам ачет, нишпала ачет. Тат я со нирартас ят пайдер ива саттама. О Утхава, величайший из святых, оказавшись в опасной ситуации, обычный человек плачет. Его сердце наполняется страхом и скорбью. Хотя эти эмоции не способны ничего изменить и потому бесполезны. Но действия, которые человек совершает ради меня, не преследуя личных методов, мотивов, суть – настоящая религиозная практика, даже если внешне они кажутся бессмысленными. Человек плачет перед Богом часто из-за страха и скорби. Но здесь говорит, что это не поможет, ничего не изменится. Слезы не помогают, скорбь не помогает. Арджуна тоже скорбел перед началом битвы, впал в состояние скорби и страха. Кришна вырвал его из этого настроения, чтобы он разумно задавал вопросы, чтобы он встал на путь бхакти и обратился к Богу по-другому. Он говорит, что страдающие, нуждающиеся в деньгах, любознательные, и гьяни лучше, Кришна говорит. Те, кто из страданий обращается к Богу, они думают лишь о том, чтобы избавиться от страданий. Это все. Ничего другого не получат. А избавившись от страданий, как правило, больше не обращаются к Богу вообще. Забывают. И те, кто в деньгах нуждается, то же самое, экономически получает выгоду, и все, Бог больше не нужен. И даже люди любознательные, удовлетворив любопытство, больше не обращаются к ведам или к священным книгам. Кто читает каждый день священные книги? Посмотрите у людей. Даже если на полках есть Библия. Раз-два заглянут, все. В жизни. Читал, все, читал. Я читал Библию. Нет. Надо говорить, не читал, читаю. Читал, значит, ты уже атеист, все. Читал, значит, атеист. Читаю, значит, я преданный. Вы читаете Бхагаватам? Я читал Бхагаватам. Вот если вы перечитываете, это уже лучше, это уже понятно, что вы серьезны. А если вы в третий раз сели, о, вы мудрец, похоже. А если вы постоянно погружены в Бхагаватам, то вы чистый преданный. То о Кришне можно узнать только оттуда, больше ниоткуда. Так вот, в этой в полной степени о Боге больше нет информации. Так куда же мы, что же мы должны изучать? То, что читал Бхагавад-гиту, читал Бхагавата, мы даже читаем, читаем, тут прочитал давно уже. Теперь распространяю, что другие читали. Ну что ж, это тоже может принести славу, конечно, человеку. Страх, Кришна говорит, не поможет. Но действия, которые совершаются ради Кришны, они реально, реально помогают. Даже самое незначительное действие, когда оно посвящено Верховному Господу и свободно от корыстных мотивов, может привести человека к высшему совершенству духовной жизни. Господь Кришна всегда защищает и поддерживает своего преданного. Но когда преданный взывает Господу, моля его о защите и поддержке, чтобы ничто не мешало его преданному служению, Господь Кришна считает подобные просьбы высшей формой религиозной практики, хотя на первый взгляд они могут показаться излишними. Здесь говорится о том, что преданный стремится к Богу таким образом. Вот что удовлетворяет. Вот просто интересуется, все, Кришна уже доволен. Ведь можно к Богу обратиться, не интересуясь им самим вообще. Ты есть очень хорошо, дай мне денег. Ну и все остальное. Зачем? Он же непостижимый. Ну и все, тема закрыта. Вопрос. Если Бог такой богатый и великий, то почему Он с таким трудом дает то, что я прошу? Не выпросишь ничего, ведь так просто. Нужно лоб разбить об пол, чем что-то получишь. А то и вовсе ничего. Это опыт материалистов. Но у преданных совсем другой опыт. Преданные сразу получают ответ. На каждом киртане. На джапе всегда, каждый день. И если мы на самом деле обращаемся к Богу, то всегда мы чувствуем с ним связь. Постоянно. И как эта связь чувствуется? Как у Друва Махараджа? Боже, да что же я просил-то? Да зачем это нужно все? Все, вы получили контакт. Оказывается, ничего ему не нужно было. Иллюзия вам внушала. Нужно то, нужно это, тогда я буду счастлив. Как та несчастная мышка. Сделай меня кошкой, я буду счастлив. Ну, потом сделай меня собакой, буду счастлив. Сделай меня тигром, буду счастлив и так далее. Пока снова не стала мышкой. Да никогда ты не будешь счастлив. Если ты получаешь контакт с Богом, ты сразу понимаешь, нет счастья в пределах трех миров. Нет его здесь, в материальном мире. Нет таких понятий. Когда Друва Махарадж уничтожал Якши, практически весь род Якши чуть не уничтожил Друва Махарадж. Потому что его брата убили Якши. Уттаму. За честь брата вступился Друва Махарадж. Великий преданный царь, император мира, он пошел наказывать Якши. Всех перебил практически. И тут вмешался Брахма. Сказал, нет, нельзя истреблять без нужды. Ты уже показал свою силу. Зачем же ты истребляешь без нужды? Ну-ка, возьми себя в руки. Ты же преданный. Не уподобляйся другим, даже возвышенным душам, даже полубогам не уподобляйся, потому что тебе же известно, что боги все очень завистливые и коварные. Это на полубога говорит. В случае с историей Индры как раз это и проявилось. Индра украл сотого коня с жертвоприношения Махараджи Притху. Он подумал, если Махараджи Притху совершит 100 жертвоприношений коня, он станет сильнее меня. Как же моя власть? Я царь богов. Но тот человек, он может занять мое место. Нарушение дхармы. Меня будут отстранить от дел. Его ситхи и прочие его способности проявятся. Он думает, я не допущу этого. Из сотого коня он украл жертвоприношение. Прям тьма какая-то появилась. И тут раз, коня нет, не стало, когда свет включили. Притху Махарадж мог убить Индру. Но Индра оделся, как отшельник. Как саньяси. Кто поднимет руку на саньяси? И то же самое Брама говорил. Не обижайся на богов. Они тоже завистливы и коварны. Они такие же. Это их природа. Не гневайся. Лучше уступи. Лучше уважь положение Индры, царя небес. И Махараджа Притху сам отказался от сотого жертвоприношения из уважения к Индре. Потому что это преданный. Вот как поступает преданный. Хотя можно было бы убить Индру, потому что он нарушил законы, нарушил как бы вот святые вещи. Жертвоприношение Вишну совершалось. Он забыл об этом, он подумал, это жертвоприношение Вишну, конечно же, но этот человек станет могущественным. Сейчас Вишну благословит его, и мне конец. И фактически он против Вишну действовал, действуя против преданного, не осознавая этого. Из-за материальных заблуждений. И Индра, царь небес, совершил серьезную ошибку, еще там, притворившись святым много раз. Сейчас до сих пор есть его последователи, которые одеваются как саньяси и обманывают людей. Это с тех времен и началось, он эту парампуру начал. То есть, видите, есть недостатки. Во всех трех мирах, говорится, есть недостатки. Не думайте, что в следующей жизни будет лучше. Все так думают, по глазам видно же. Вот этой жизни достаточно, очень ценная наша жизнь сейчас, очень ценная, что мы обрели вот эту возможность воспевать святые имена, говорить о Кришне, продвигаться духовно. Но нужно выкинуть из ума эту двойственность. Это трудно. Слушать Шримад Бхагаватам, воспевать мантру, нужно возвращаться к этим простым принципам божественным, которые лучше всего говорится в этих стихах, в этом контексте. Это самое лучшее, что может быть для человека. Занять свой ум, речь, служением. Если ум занять, то самый лучший способ – это воспевать святые имена Бога. Самое лучшее. Помнить постоянно можно, если вы воспеваете постоянно. А это не требует ничего, кроме языка и ушей. Если по каким-то причинам вы не можете повторять вслух пропагат, в уме повторяйте, будет то же самое. Как просто все. Это всегда при мне, это всегда внутри. Всегда можно сосредоточиться на святых, на святом имени. В любой момент времени, ночью, днем, правил нет никаких. У Кришны нет никаких правил предписаний для этой практики. Но мы выбираем лучшее время, утреннее время, конечно. Это лучшее время мы выбираем. Мы стараемся, чтобы это эффективнее было для нас. Это для нас хорошо подниматься рано утром. Кришне все равно. Он днем, утром и ночью одинаковый. Но мы разные. Утром и вечером, и днем, и ночью. Мы сильно отличаемся. Ночные, дневные. Днем мы порядочный человек, ночью мы ракшас. Утром мы беспомощный ребенок. Вечером мы пхоги просто, наслаждающиеся. У нас столько ролей, столько масок, столько лиц. И всегда можно повторять святые имена, можно наслаждаться с Кришной. Можно работать с Кришной в уме. Вот в этом как бы ценность бхакти-йоги – это лучший метод. Не зависит ни от каких материальных обстоятельств, от Кришны его имя. Удача улыбается нам. Этот путь высший разум разумного и мудрость самого мудрого, ибо следуя этим путем, человек полностью получает возможность уже в этой жизни приблизиться ко мне, вечной реальности посредством временного и иллюзорного. Временное иллюзорное – это средство, может быть, для приближения к Богу. Интересная вещь какая. Люди строят храмы. Каждый храм в свое время будет разрушен, как и все остальное. Таков закон материальной природы. Создают красоту, но время тоже все поглощает. Зачем? Это путь к Богу. Это временно иллюзорно, верно? Но посмотрите, как удивительно, как хитроумно, как можно применить разум и мудрость свою. В зеркале отражается красота. И отражение иллюзорно. А красота реальна. Вы можете увидеть Кришну таким образом. Используя свое тело, ум и речь, служение Богу, вы можете прийти к Богу. Даже увидев его отражение, можно понять, где оригинал. Значит, иллюзия указывает на реальность. Не так ли? Вот это разум. Конечно, это не так просто, как в зеркале. Здесь сложнее отражение намного. Здесь такая голограмма. О-хо-хо. Божественное творение. Но, тем не менее, принцип тот же самый. Его можно применить. Все самое изумительное и прекрасное в этом мире от Кришны. Вот он какой. Можно использовать все это временное, иллюзорное, чтобы приблизиться к Богу, говорится. Если иметь разум и мудрость. А где это разум и мудрость? Просто читать Пураны, повторять Пураны. Вот он разум. Если я попытаюсь сам что-то сказать, я не смогу так. Но если откроешь Шримад Бхагаватам, легко. Вот он разум. Но ложное, как говорит, сам. Не надо никого слушать, сам думай, сам говори. Ну, это глупости, просто будешь говорить сам. И будешь гордиться, ну, это глупость, но моя глупость. У вас тоже глупость. И у меня глупость, в чем разница? Но это моя глупость, понимаете? А это ваша глупость. Если мой ребенок глупости говорит, это нормально. Если чужой ребенок говорит глупости, это проблема. Это просто вопрос глупого отождествления. Любая глупость, которую я себя отождествляю, становится ценной. И человек думает, что его ценное мнение, ум так думает. Но когда мы изучаем, искренне, по-настоящему говорим, Боже мой, а я-то думал. Да, я бы в таком невежестве. Потрясающе. Как Кришна действует. Через шастры, через гуру, через садху, гуру, саду, шастры, все, проявляется Бог. И что же нас связывает с этими ценностями? Святое имя. Но вместе воспринимаем святое имя, все оживает, все процессы оживают. Итак, я представил тебе вкратце и вкратце, и в подробностях полный обзор науки об абсолютной истине. Даже полубогам очень трудно постичь эту науку. Мы постигаем, полубоги тоже постигают. В чем разница? Никто не знает. Только душа. Даже отождествляя себя с полубогом, я могу оставаться в невежестве. Это все равно ложное отождествление. Как хорошо освободиться от этих всех причудливых обозначений, которые возбуждают ум, волнуют нас очень сильно эти названия, какие названия приобрести в этом мире, какие обозначения, какие положения временные. Ум будет волноваться. Забуду дыхание сперло, помните? Потому что лиса, лисица же, да, там была с вороной, верно, в басне. Она стала прославлять. Это для ума. И в забу дыхание сперло. В уме вдохновение появилось. Ложное эго. Ложное отождествление. Красавица и голосок, и все такое там. Лиса знает, умеет. Лиса – это майя. Вот. А ворона – значит кусок сыра в клюве. Она сидит, но не завтракает. Просто сидит, значит, чувствует себя собственницей, обладателем. Сам ям, другим не дам. Вот тут-то вот лиса и подходит, понимаете? Ну, съела бы, и все, не было бы конфликта. Вот нет, сидит с сыром, всем показывает, понимаете? Ну, и тут лиса увидела эту картину и поняла. Вот дура сидит какая-то. Ее легко обмануть. Это божественное творение, Лиса сказала, какое-то я вижу перед собой. Боже, я никогда такой красоты не видел. И какой носочек, и какой там шейка, и все остальное. Я говорю, ангельский голос у тебя, а? Дай послушай, только спой, Светик, не стыдись, да? Такой стих. Ворона каркнула, все, уроня горло. Она поверила в это. Сыр выпал. Сыр-то выпал. И вся слава кончилась сразу же. Только сыр теряем. Никого нет, все разбегаются. Денег нет, все, никто, никого нет вокруг. Деньги есть опять, и все хорошо, и хороший человек. Это басня, не верьте в басни. У нас получится. У нас ум твердый. Планы очень сильные, мы образованный народ. Мы живем в каком уже веке? 21-м, 21 век. Это вам что? Третье тысячелетие, нас трудно вести. Майя когда-то в старину работала там. Она отстает уже, устарела, технологии этих не понимает. У нас сейчас такая реальность вообще мы создали. О! А кто создал эту реальность, скажите? Майя, совершенно верно, преданные знают. Вот как она действует. Ведь человек – ее инструмент. С материальной точки зрения все инструменты материальной природы. И никто не знает об этом. Поэтому сегодня будет инициация, чтобы не было несчастья в будущем никаких, чтобы сыр не выпал. Необходима дикша. Необходима дикша. Посвящение нужно, чтобы была преемственность, духовный учитель. Всех, кто желает духовного прогресса, это необходимость. Конечно же, духовный учитель принимает большую ответственность, когда принимает учеников. Салфетку. Большая ответственность. Иногда не на одну жизнь, говорится. Но риск, принимать учеников – это риск. Так же, как стать отцом – это тоже риск. Или стать царем – такой же риск. Ученики, они по-всякому действуют. Также могут плохие вещи делать. Это разбивает сердце духовному учителю. Иногда гуру разочаровывается в себе, когда видит действия учеников. Гуру-ученик – это очень сокровенное отношение, что гуру также черпает вдохновение от учеников. Энтузиазм, продолжает служение, чувствует свою нужность, как слуга Бога. Ученики должны быть чувствительны к духовным наставлениям духовного учителя. Внимательны, почтительны. Тогда гуру – это поддерживающая сила для него. Тогда понимает, что ученики, они посланы его духовным учителем. Это милость. Это не просто бремя какое-то, это бремя любви, это милость. Гуру – милость Кришны. Искренние души приходят. И занимает его служением более ответственным. Гуру доверяет ученику, даже когда он действует как негодяй. Он хочет доверять ему. Он ждет, надеется, что он вернется, изменится. Дикша. Конечно, мы должны чувствовать, что гуру такой доброжелатель. Например, посвящение. Чтобы быть под покровительством этой энергии, этой заботы, этой ответственности, что гуру, он также тяжелый, он как бы присваивает себе этого ученика, эту душу, как бы так он ведет себя. И он ее может занять в служении Кришне, даже если он не очень хочет этого. Он имеет тяжесть наставлений, его воля также тяжела. Если гуру недоволен, ученик не чувствует счастья. Если гуру доволен, ученик также чувствует себя хорошо. Я учусь общаться с своим духовным учителем всю свою жизнь, чтобы он был доволен. Это тоже целая наука. Это Кришна был доволен, но как? Если гуру недоволен, как Кришна будет доволен? Если гуру недоволен, то и Прабхупад не будет доволен. И предыдущие ачарьи тоже недовольны будут. Но если гуру доволен, я уверен, что я на верном пути. Мне достаточно прийти к духовному учителю, просто поговорить с ним, рассказать, чем я занимаюсь. Но смысл не в этом. Информация в том, чтобы удовлетворить его. Если даже у меня неудачи какие-то, что-то не получается, я должен все равно удовлетворить гуру, прийти. Гуру должен видеть, что я предан. Вот что важно. Удача, неудача, двойственность. Но он преданный, все хорошо. Гуру доволен. Кришна обязательно его благословит. Продолжай. Но если ученик стремится к плодам, деятельности, хочет использовать наставление гуру в своих интересах, он будет совершать какие-то ошибки. Будет страдать от эгоизма своего, от других плохих качеств. Гуру будет молиться за этого ученика, потому что такой человек не слышит еще все наставления, еще долгий путь впереди. Что-то услышал, но еще толком ничего не понял. И еще вот неизвестно, сколько у него сил еще двигаться в таком настроении. Поэтому гуру будет молиться за ученика всегда, чтобы ученик стал лучше, и в конце концов, чтобы стал лучше, чем духовный учитель еще. Больше. Большего достиг. Дикша, она отрезает материальные привязанности. Искренний человек достоин дикши. На самом деле хочет разорвать свои отношения с этим материальной двойственностью. На самом деле вернуться к Богу. Тогда дикша очень необходима и полезна. Тогда важен духовный учитель. Если нет таких мотивов, не нужен духовный учитель. Не нужно принимать дикшу. Можно слушать просто шикшу, там, действовать самостоятельно, как чувствует человек. Но дикша подразумевает, что это предание. Пожизненное, вечное предание. Человек должен готовиться к таким, такому поступку, к такому шагу, постепенно осознавая это. Первая инициация, она частична. Харинама Дикша называют ее у нас. Ученик получает святое имя от духовного учителя. Уже повторяя святые имена, он это делает. Но он должен получить это от гуру. Иначе святое имя не проявит себя должным образом. Такова наука. Кришна отсылает духовному учителю. Всех преданных отсылает духовному учителю. А духовный учитель уже приводит к Кришне. Кришна снова указывает на гуру и так далее. Весь духовный мир так устроен. Все гуру, все указывают на Кришну, все обучают друг друга, все общаются, кругом шикша, только о Кришне говорят. А Кришна говорит о преданных. Преданная Кришне, а Кришна преданных. Это вечный процесс, захватывающий процесс. Не только говорят, они еще игры совершают разные, поступки, действия для удовлетворения Кришны. Многое происходит. Потрясающие вещи происходят. Это все духовное творение для удовлетворения Кришны создано. Не каждая джива способна так служить, поэтому еще есть вишну-таттвы. Первая экспансия – это Баладев, и от него идет Санкаршана, Маха Санкаршана – это все, духовное творение и материальный мир – это все он, Баларам. Это его служение Кришне. Он это делает для удовлетворения Кришны. Только об этом и думает. А Кришна, он пользуется как бы его творением, хотя это его энергия. Это такой потрясающий обмен. И дживы находятся внутри этого обмена любовью Радха Кришна или Кришна Баларам. Они также действуют. И Кришна их уполномачивает владеть планетами, процессами, энергиями, красотой, богатством, такими же равными, как и он сам. Сколько угодно. Без границ. Таков духовный мир. Мы здесь хотим тоже использовать это знание, чтобы жить так же здесь, так же, как в духовном мире, служить Кришне. И затем, через какое-то время, уже будет полная инициация. Хорошо, если ученик стабилизируется уже в своей практике, станет серьезнее, еще глубже, разовьет качество. Стать бриллиантом нужно всем. В физике говорят, что этот углерод становится бриллиантом под давлением температуры. То есть какой-то есть процесс трансформации. У нас тоже есть процесс трансформации, железо превращается в золото, говорится, соприкасаясь с философским камнем. Так, ученик обретает качество духовное. И тогда получает гаятри позже. Это полная инициация, Прабхупада, законченная инициация. Ну так, процесс. Все мы в процессе находимся. Хорошо, если преданные разовьют брахманические качества, если на самом деле задуматься об этом всерьез каждый. Наше общество станет духовным полностью. Вот все, что нужно. Не нужно спорить. Все, что нужно. Святое имя все даст. В этом не надо беспокоиться, что у меня есть, чего у меня нет. У кого что есть, у кого что нет. Все есть. Если у вас есть святое имя, что у вас нет? Все у вас есть. Потом же стыдно будет за эти материальные желания. Друг Махарадж, когда вернулся из лесу, он там плакал день и ночь в первое время. Говорит, как же я позорился вообще? Как же я провставолосился? До чего же я докатился? Поклонялся Богу, представьте себе, чтобы просить материальных благ. Был так расстроен, это что-то было. Обрел царство. И просто был сильно расстроен своими материальными желаниями. Говорит, как такое могло быть вообще, чтобы я к Богу обратился с такими желаниями? Это только последний глупец, последний невежда, еще у кого сердце каменное, может так поступить. И он так и правил все эти 36 тысяч лет, не привязанных к царству. Не испытывая привязанности. Это духовное качество. Бриллиант. Бриллиант, если его ударите или раскалите, с ним ничего не произойдет. Он устойчив. Это брахманические качества, брахман устойчив. Если он даже умирает, то он о Кришне думает. Не меняется ничего. Так он побеждает двойственность. Развивать качество – это главная наша практика, воспевая Хари Кришна. К нам спускаются, когда мы поем Хари Кришна, оттуда вот, о, сколько, Боже мой, да у меня столько нет материала, ресурсов, чтобы занять все это преданным служением. Этого хватит пока. Это можно всем раздать, кому нужно. Вот на этом можно заострить внимание, что вот это самый важный вопрос в нашей жизни – это развить качества, свои качества. И так мы сможем помочь другим тоже людям. Качества. Самое интересное, что Майя говорит, что у тебя уже есть все качества. Я читал, еще я уже сравнивал. Все по списку есть. Ну, там чуть-чуть где-то вот. Но если станешь с другими, то все нормально. Это потрясающе. Как действует материальная природа. Как убедительно. Не верьте этим вещам никогда. Когда у человека развиты качества, он не верит, что у него есть эти качества. Потому что эти качества дарованы. Говорит, это не мое. Не мое. Да, Карна, он не имел царства же. Но потерялся в своей природе, он потерялся, никто не знал, кто он по рождению, то есть по качеству. Но он получил царство от Дурьотханы и всю жизнь служил ему за этот дар. Дурьотхана благословил его, видите? И он служил Дурьотхане всю жизнь, даже понимая, что Дурьотхана действует неправедно. Сила милости такова. Так как же мы должны служить Кришне и Гуру, если мы получаем столько милости от самой возвышенной личности? Итак, Наталья, готова? Кантимала нашли? Ну, нужно надеть. Кто-то должен надеть кантималы. При этом могут петь Хари Кришна сейчас. Возьмите барабаны, караталы, сейчас будете поздравлять же, правильно нужно? Наталья, сейчас поклон моему Гуру Махараджу, Шрили Прабхупаде, потом ко мне. Спасибо. Ну, нужно сделать так, чтобы она это запомнила надолго. Так, кантимала есть, слава Богу. Наталья уже 5 лет практикует, так? Чуть меньше, 5 лет в Монреале. Все время. Значит, есть служение все эти годы, стабильная практика, благословение старших. Она заслужила, да, она проявила себя, свои качества. Вот. Но это только начало будет, вот инициация, начало означает. Нужно продолжать также вот смиренно служить Кришне преданным, практиковать. Сейчас скажи, какие обеты даешь сегодня.
Дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, я обещаю до конца своей жизни следовать 4 регулирующим принципам, а именно не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикации, не участвовать в азартных играх и в денежных махинациях и никогда не заниматься незаконными половыми отношениями. Конечно, каждый день повторять 16 кругов как минимум махамантры на четках внимательно.
Стараться внимательно. Не получится внимательно. Стараться нужно. Ну, каждый день трудиться, да, правильно. Так, все одобрено. Ну, теперь можно давать имя четкий, то есть само посвящение уже состоится сейчас. Имя означает та, которая очень дорога Господу Нарисимхе. Нарисимха прия, Девидаси. Барабан, чё? Стучи в барабан. Гора Примананди! Нарисимха прия, Девидаси. Ки, джай! Хочешь сказать? Нет, скажи что-нибудь, благословение, дай свои. Первая инициация, что ты скажешь, вдохновляющие, напутствия какие-нибудь.
Что это такое, что давать напутствия?
Вот такие должны давать напутствия. Что-то скажи практичное, может быть, что чувствуешь?
Слово не готов, но я поздравляю вас с инициацией, начало вашей духовной жизни. И очень важно воспевать святые имена, внимать именно строго садхану соблюдать и читать книги Шрупалы, слушать наставления вашего духовного учителя. Я на 100% уверен, что он вас утащит в духовную веру в этой жизни.
Гуру Чандрика.
Да, наша практика заключается в том, что помнить. Весь процесс – это помнить. Помнить и не забывать. Мы всегда забываем, поэтому нужно это вспоминать. И процесс заключается в этом. Вот хочу тебе напомнить о том, что нужно помнить и не забывать. Этого нужно делать каждый день. Каждый день что-то, чтобы вспоминать о Боге, о том, что я душа, о том, что дал Прабхупада самое главное нам служение, которое мы практикуем, благодаря которому мы начинаем осознавать что-то серьезное. Вот и хочу пожелать тебе, чтобы Майя тебя не погубила. Вот, чтобы ты вернулась к Кришне в этой жизни, с книгой «Бхагавад-гита», «Иллюзия реальности».
Хари Кришна, спасибо большое.
Джайдев, что скажешь?
Да я вот подумал, что вы живете в Канаде, далеко очень от Гуру Махараджа. Я хотел вам пожелать, потому что каждый ученик хочет близкого общения с Гуру. Я хотел вам пожелать, чтобы вы, конечно, сюда почаще приезжали, по возможности. Ну, и, конечно, там, если бы вы организовывали какие-то программы с Гуру Махараджем, вебинары, чтобы было такое общение. Такое пожелание.
Спасибо.
Кто еще хочет дать напутствие свои, пожелания хорошие? Кванте, хочешь сказать что-нибудь?
Хари Кришна, я хочу пожелать, чтобы было как можно больше преданного служения практического. Тогда, по-моему, некогда будет заниматься, но в смысле, он не сможет вас занять чем-то другим, если вы все время будете задействованы в преданном служении.
Хари Кришна,
поздравляем вас.
Спасибо большое. Можно только я? Я хочу пожелать вам, чтобы вы давали прибежище Матаджи, которые присоединяются и искали всегда новых и новых преданных, и сделали их счастливыми. Больше преданных, больше счастливых преданных.
Парвати из Москвы приехала, из столицы, поэтому у нее тоже будет что-то, что сказать. Там много чего происходит в Москве. Это сейчас у нас центр как бы основной проповеди. Вот она с точки зрения как бы московской такой пхавы, она скажет тоже свои пожелания по поводу инициации.
Я просто хочу сказать, что самое важное – это оставаться в обществе преданных. Я, к сожалению, не слышала поздравления, которые пожелания были. Если я буду повторяться, я хочу присоединиться ко всему вышесказанному, то, что говорил. А какие бы ни были ситуации на пути нашего, вот, пути к Богу, какие бы отношения ни складывались, ну, рядом с нами идущими, самое важное – это оставаться в обществе все равно преданных и держаться за святое имя и развивать дружбу с преданными. То есть это очень важно. Если у вас будут настоящие друзья в сознании Кришны, значит, вы сможете все преодолеть, все преграды перейти, и практика наша духовная, она будет приносить там, ну, счастье, радость, и мы будем счастливыми и преданными в сознании Кришны. Успехов вам!
Спасибо большое!
Спасибо. Может быть, пару вопросов, и просад будет. Есть вопрос? Да.
Если вам покажется... Спасибо большое за лекцию, но если вам покажется легким или глупым, вы уж простите, пожалуйста. Хотелось просто услышать именно из ваших. Я недавно узнал, что майя делится на маха-майю и на йога-майю. Может быть, то, если... В чем различие и как?
Все, майя вокруг. Везде майя. Духовный мир тоже майя. Энергия. Энергия. Там есть значение различные майя. Иллюзия и милость, энергия. Все это относится к слову майя. И здесь она обманывает живое существо для того, чтобы не служить Кришне. По его желанию. Если он не хочет служить Кришне, то вот эта маха-майя взаимодействует с ним, с ним имеет дело непосредственно. А если он хочет служить Кришне, с ним имеет дело йога-майя. Она творит потрясающие иллюзии духовной реальности. Так, у Ишоды Кришна сын, допустим. Понятно, что он не может быть чем-то сыном, он источник всего. Но йога-майя действует таким образом. То есть она дает возможность проявиться различным расам, бхавам, према, взаимодействия, это любви духовной, этих отношениях, рас. Она играет эту важную роль. А в материальном мире маха-майя господствует, которая забвение. Там несколько у нее функций есть, забвение в том числе. Также она стягивает вниз, удерживает. Это ее функция удерживать, стягивать вниз и удерживать. Обратно очень сложно, без Кришны никто не сможет. И там тоже она удерживает, в этой расе. Ишода никогда не хочет по-другому служить Кришне. Она его мать вечная. Иногда она понимает, что Кришна необычный ребенок, но чаще всего забывает об этом, потому что майя действует. И Кришна тоже, когда смотрит на Ишоду, забывает, что он Бог, тоже майя действует на него. В общем, все в майе там. Йога майя. Но что там не забывается, какая, на основе какой реальности все происходит? Это бхакти, любовь. Даже если Ишода думает, что это ее ребенок, она его любит больше, чем все ценности вместе взятые, духовные, материальные. Это Бог. Так мы понимаем, что Кришна – Бог. И это остается высшей реальностью. Здесь Бога понимают по количеству достояний. Как по размеру, скажем, вселенская форма, скажем, о, это Бог большая очень. В духовном мире Бога понимают как отношение.
Спасибо вам большое за лекцию. Вот вы в лекции говорили, что очень важно заниматься волей служением, что мы даже вне можем совершать поклонение Кришне. И также вот вы еще сказали, что отношения между учеником и духовным учителем, они очень сокровенны. А в моей жизни, ну, было много таких моментов, когда я писала письма духовному учителю с различными, казалось бы, важными вопросами, которые нужно было получить. И потом в конце письма я понимала, что, в общем-то, уже нет необходимости продолжать.
то есть ответ получен каким-то образом, то есть в сердце приходит удовлетворение. То есть я понимаю, что все как-то решилось каким-то образом. И много раз такое было. Много раз такие проблемы. И поэтому хотела спросить, как этот процесс действует? Это устраивает сверхдуша? Или когда я обращаюсь к духовному учителю, как я чувствую это?
Невозможно понять гуру татву. Как это происходит? Механизм, это нельзя объяснить никак. Откуда угодно Прабхупада сказал, вы получаете наставление. Когда вы получаете посвящение духовного учителя, и особенно когда гуру покидает планету, получаете наставление откуда угодно. Никто не знает, как действует гуру татва. То есть это представление о гуру татве, оно тоже развивается. В общем, от Бхагаватам там сколько форм гуру описывается в 11-й песне, 12-й. Сколько форм? Кто помнит? Около 20, ну, в пределах где-то. В пределах двух десятков, в общем, описывается различные формы гуру. То есть повсюду ученик может видеть проявление гуру, на самом деле. Это освобожденный разум. И Прабхупада говорит ученикам, говорит, когда уйду с планеты, будьте внимательны, потому что наставление можете получить откуда угодно. Откуда? Так он сказал. И кто-то даже проверил это слово «откуда угодно», что же все-таки Прабхупада имел в виду. Что откуда угодно, все что угодно может быть, на самом деле. И ученик спросил, говорит, Прабхупада, насколько понимать вот это ваше слово буквально? Откуда угодно. Вот я иду, и собака залаяла на меня. Я должен тоже понимать, что гуру что-то говорит. Прабхупада говорит, откуда угодно. Вот так буквально. Все вокруг Бог. Понимаете, да? Откуда угодно получаете. Вот это тоже форма, это гуру татва. Она не ограничивается просто личными отношениями с дикша-гуру. Еще и шикша-гуру много. Имейте это в виду, это очень-очень важный вопрос. Шикшагу, не забывайте об этом. Дикша – это хорошо, мы это ценим, это единственное, это как бы наша вот, ну, такая главная ценность, потому что один дикша-гуру, один. Полная ответственность. Но сколько шикша-гуру, которые помогают этому вокруг. Очень важно это. Это гуру-татва. Обычные люди также многому учат нас, если вы проповедуете им, помогаете им, они очень много пользы приносят нашему развитию духовному. Просто люди. Общение с животными, с растениями тоже открывает потрясающие вещи. То есть все можно учиться. Труд, который мы совершаем, наш профессиональный, который мы делаем с любовью для Кришны, это целая наука для нас, тоже постижение нашей жизни, себя. Гуру-татва кругом. Но начало означает, что получаем дикшу от непосредственно личности духовного учителя, который нас связывает с этим миром гуру-татвы постепенно. Большой мир открывает нам. То есть гуру не присваивает себе ученика, не ограничивает его. Наоборот, открывает ему мир других отношений, большой безграничный мир. Искон – это вот начало войти в искон, служить в искон, терпеть трудности, улучшать искон. Миссия Прабхупады. В общем, меньше нужно думать о себе, и все будет хорошо. Ну, кажется, заработали просад, нет? Да, все готовы. Шла Прабхупада, ки, джа, нитай, гора, примана.